Здравствуйте и доброе утро, милостивые государыни и государи. Меня зовут Юлиан Макаров. С большим удовольствием представляю человека, который сегодня в главной роли. Это лауреат государственной премии, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор, ректор школы-студии МХАТ. И вообще человек, который знает не только о Московском художественном театре, но и о мировом театре почти все. Здрасте, Анатолий Миронович. Анатолий Миронович Смелянский. Прошу любить и жаловать.
Я не все знаю о мировом театре.
А я поэтому и сказал почти. Если бы я сказал все, то это была бы такая...
Я далеко не все знаю о мировом театре.
Это была бы лесть. А так почти правда.
Ну ладно.
Но тем не менее, по поводу МХАТа, я думаю, вы крупнейший специалист на сегодня в мире. И... обладая вот этим недюжинным знанием, могучим, вы можете ведь проследить и рассказать о театре в динамике, скорее проследить. А можно ли вот на основе этих знаний сказать, что сегодняшний МХТ, как творческий организм, близок к идеальному?
Я сразу слышу второй голос Табакова, вот я сейчас буду отвечать, как бы он ответил на это. Или как бы ответил Ефремов, с которым я 20 лет работал. Нет, конечно. Те, кто ведут дело, думаю, гораздо даже более критичны, чем все критики, пишущие о художественном театре. Очень далек от идеального. И я даже не знаю, с какого периода художественный театр очень далек от идеального. Ведь изначально они... как ни странно, вот и у Станиславского, и у Немировича Данченко, даже в лучшие секунды, моменты и дни их жизни никогда не было ощущения, что театр этот абсолютно прекрасен.
Ну, велик, могуч. 1908 год, это известно.
Караул,
письмо известное. Караул, на десятилетие театра.
На что Владимир Иванович говорит, ну вы преувеличиваете и так далее. Но на самом деле это была форма жизни этого театра, ощущать все время его сегодняшний день как последний, как возможность последнего дня. Вообще ведь художественный театр, в отличие от малого театра, вообще от национального театра, это продукт сюжетный, то есть он когда-то начинается и когда-то завершается. И они это прекрасно понимали. Поэтому вот чувство такого абсолютной радости и самодовольства никогда не было. Часто у нас ведь говорят, вот, художественный театр умер. Часто говорят, да, и нет художественного театра. А я про себя, проработав почти 30 лет в художественном театре, думаю... да, конечно, умер, и много раз умирал, только какой? Сначала умер Московский художественный общедоступный театр, потом начинается Московский художественный театр, он тоже умер в годы революции, потом начинается Московский художественный академический театр, он умер в начале 30-х годов, потом на 55 лет начинается Московский художественный академический театр Союза СССР имени Горького, вот он умер в разделе 87-го года, потом начинается два художественных театра, и даже вот сейчас... по-моему, год назад или пару лет назад, Олег Табаков, значит, он убрал букву «А» в сочетании «МХАТ», а «МХАТ» для нас, как бы для любого человека, живущего в этой стране...
Самый академический.
Ну да, вот да. Убрал букву «А». Причем убрал он волюнтаристски, потому что вообще-то в документах мы везде Московский художественный академический театр. Убрал он «А» по причине неприятия, как он говорит, к совку. Потому что «А» пришло в 20-м году после национализации театра. И под этим «А» академически скрывалось, что вот мы как бы как бывшие императорские, которые тоже стали все «Аками». Угу. И он это убрал «А» поскольку. Но сейчас ведь не ощущается как убийство художественного. Где МХАТ? МХАТа нет. Какой-то МХТ. То есть классическое имя Московский художественный театр сегодня воспринимается как некое кощунство. Где «А»? Поэтому нет, конечно, нет у меня ощущения идеального театра. Напротив, мне кажется, мы в самом начале пути возвращения, так сказать, к тому, чем должен быть художественный театр, потому что природа этого явления, художественный театр, это, может быть, самая сложная театральная природа. И таких театров в мире за целый век было ведь всего несколько, мне кажется.
А если говорить о структуре, вот об организации самой, вот о скелете, понятно, что где-то может заболеть, и куда-то нужно пластырик налепить, да, на тело. Но вот скелет, когда приглашаются очень известные режиссеры, когда очень тщательно... через микроскоп или через телескоп, да, в зависимости от масштаба личности, только зарождающийся или очень могучий, приглашаются звезды, уж извините за такое слово, может быть, не совсем подходящее для театрального процесса, заметные, талантливые люди. Вот если с этой точки зрения посмотреть, то все правильно?
Нет, у нас сейчас все неправильно. Во-первых, неправильно, и сам Табаков говорит, он не режиссер. Театром руководит замечательный актер-продюсер. Это совершенно меняет природу художественного театра. Театр художественный по изначальному своему происхождению. Это режиссерский театр. Сейчас совершенно новый этап, может быть, соответствующий, как вообще МХАТ очень моделирует страну. Ну, как бы сказать, вот Олег Табаков, актер-продюсер. А с чего начинает, чтобы вы поняли, скажем, 7 лет назад я начинал вести школу-студию, оставаясь его, значит, заместителем в художественном театре, а он заведует кафедрой в школе-студии художественной. С чего начинается? Ведь Табаков, придя после того, как умер Олег Николаевич Ефремов, он начинает с того, что освобождает художественный театр от всех режиссеров. Они у нас были в штате, у нас было несколько человек, и хороших, и не очень хороших, разных. Освобождается почему? Чтобы развязать себе руки. Если я не режиссер, и если не моими спектаклями только, а при Ефремове, безусловно, или при Станиславском, безусловно, вообще при них никто не мог выпустить спектакль, если Константин Сергеевич или Владимир Иванович это не подпишет, что создавало трагикомические коллизии, читай, булгаковский театральный роман и так далее. Да. Так он освободил себе руки, чтобы можно было пригласить любого режиссера страны. И, собственно, за 7 лет МХАТ оказывается огромной фабрикой с тремя сценами, на которой, полигоном, на котором испытываются все наличные режиссерские силы страны. Я, честно говоря, не знаю ни одного режиссера, которого бы Табаков не пригласил что-нибудь поставить в художественный театр. И многие отказываются или не могут, или по каким-то причинам слетают. Но очень многие могут и ставят, и проваливаются, и так далее, и так далее. Идет дикая селекция. Проба, которой никогда не было в истории художественного театра, такого массового прихода режиссеров разных ориентаций, я имею в виду ориентаций художественных, левых, правых, авангардистов, консерваторов, взрослых, пожилых, молодых, от Кости Богомолова до Кирилла Серебренникова, от Адольфа Шапира, все работают. И за эти 7 лет происходит селекция, когда вырабатываются постепенно те несколько людей, которые встают рядом с художественным театром. Каждый из них еще образует свою актерскую команду внутри художественного, что неизбежно почти. То есть создается совершенно другой облик художественного театра, который, вообще говоря, начал создавать Ефремов в 80-е годы. Вот когда я пришел... Вот
до него же не приглашали режиссеров.
И он не приглашал. Ефремов начал это в 80-е годы. Он вдруг совершил для себя...
Ну, Додин.
Я считаю, да. Я вообще считаю, что и свою жизнь в художественном театре начал с того, что в тайных беседах с Ефремовым, мне кажется, смог... Нет, у нас были с ним очень хорошие отношения. Убедил его, что это надо сделать. И его славе, и его танкообразности, его... Потому что он ведет художественный, ничего уже не повредит, если он пригласит лучших режиссеров. И он действительно... И Гинкас, и Марк Розовский, и Тамурчхидзе, и Эфрос дважды, и так далее, и так далее. И Младен Киселов из Болгарии, там кто-то... И вдруг из Питера раздается голос Товстоногова. Передали, конечно, телеграф театральный работает. Олег-то продюсером стал. Тогда это было бранное слово в советское время. Что Ефремов вместо идеолога, художественного лидера стал продюсером, приглашать стал режиссеров. А это, между прочим, было важнейшим моментом в жизни и тех, кого он пригласил, и в жизни Додина, и в жизни Чхидзе, во всех.
Это жизнеопределяющие
моменты были. И очень, мне кажется, важным было для самого художественного театра. Сейчас другая история. Табаков не режиссер, не главный режиссер. Он замечательный артист, который может сделать замечание, сказать что-то, но он ведет себя как артист-продюсер, как Мольер, я не знаю, как первый артист, как папа комика, вот такой вот, который должен был пройти эти 7 лет, через какие испытания, снимая готовые спектакли,
да,
на большой сцене, на которой затрачены чудовищные деньги. Нет, это мнение таланта, чтобы это у нас шло, давайте снимем, и так далее, и так далее.
Пишутся многотомные исследования, потрясающие монографии, и все... о временах давно минувших дней. Это история, ну, больше уже, чем столетняя, да? А почему такое количество трудов? Может быть, потому что и личности были соответствующие? Вы сами говорите, какой накал страстей? Какие байки фантастические ходят до сих пор?
Потому что это был действительно уникальный великий театр. Это великое изобретение русского театрального гения. Само изобретение художественного театра. И поэтому пишут и пишут. И вы думаете...
А сейчас тоже, как вы думаете, вот то время, о котором будут впоследствии вспоминать, как о времени больших баек, или все-таки есть некая унификация и нивелирование?
Ну, я не знаю. Я вам могу сказать одно, что вот сейчас, буквально несколько месяцев назад, моя приятница, человек, вот кого нужно назвать действительно главным знатоком истории художественного театра, она и работает у нас в школе-студии всю свою жизнь, почти, Инна Соловьева, она опубликовала книжку, которая называется «Художественный театр. Жизнь и приключения идеи». Это вот о том, как начинается художественный театр и как он чудовищно завершается в 29-м году, когда не было никакой возможности вообще дальше существовать художественному театру. Хотя они продолжали существовать. В извращенной форме уже при жизни основателей. Но достаточно напомнить вам, что последние 4 года жизни Станиславский ни разу не переступил порога художественного театра, будучи его создателем.
И будучи иконой в советской
жизни. Это что-то значит. Это что-то значит. Ну и так далее. Я не знаю, каким образом историки будут осмысливать последние 7 лет жизни после смерти Ефремова. Мне кажется, что и ефремовский период еще совершенно не осознан. Но мне хочется сказать, что присутствие 20 лет и при финале, и при закате и советского МХАТа, и при разделе его, и при смерти Олега Ефремова, я хочу сказать, что этот период по своему трагизму, драматизму, это как история финала Советского Союза, как история великой утопии, как история конца этой цивилизации. Как он умирал, как он уходил из жизни, как умирал вместе с ним этот художественный театр, как мы провели это столетие, когда ему казалось, что надо пригласить всех. Потому что это не праздник нашего художественного театра, а это праздник идеи художественного театра, праздник МХТ. Я его уговаривал, не приглашай всех. Потому что это будет, знаешь, как в России. Нет, 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 всех на сцену, столики поставим, вино, закуску. Говорю, у нас в России. То есть произошла же дикая вещь, если вы видели, а это да, передавали, все. Это войдет в аналы. Это надо изучать, как сидела театральная Москва, пьянствовала, и выходил Олег, который уже не играл тогда, он артистом перестал быть. Он был с бородой такой, похожий на капитана дальнего плавания. Здесь у него на груди был георгиевский какой-то, кто-то ему вручил какой-то дворянский знак, тогда всем вручали. А здесь у него был герой соцтруда, он никогда этого не отрицал. Это моя жизнь, он защищал свою жизнь. И он, закидывая голову, обращаясь к этой публике, говорил о том, что... Еще в 30-е годы Станиславский хотел разделить этот театр на производственный творчество. Никто не слышит, там поют, пьют, так сказать, гуляют. А ему казалось, мы сейчас проведем столе, и вздрогнет Россия, и вспомнит, что было великое изобретение, что было великое...
Объединимся идеей.
Объединимся идеей. Это как, я думаю, что это одно из самых трагических переживаний его жизни. Собственно, после этого, это уже другой Ефремов, да, после столетия. Это другой Ефремов и прощальный, конечно, «Три сестры», когда это его завещание, это его прощание, так сказать. Я помню, как пришла какая-то, там ведь, помните, значит, дом Левенталевский,
да,
зима,
да.
Лето, осень. А последний акт дома нет. Там такой трюк, исчезает дом, только деревья, парк. И Скрябин, которого он взял тоже, кстати, не Чеховская, но Скрябин, после Чеховская. И вот они стоят на разрыв, значит, аорты, эти три женщины, а дома нет. И какая-то журналистка BBC, я помогал ему, было интервью, говорит, Олег Николаевич, это самый пессимистический спектакль в мире. Где дом чеховский? Это вы... Ну, где дом? Нет этого дома. И это вы о смерти поставили? Нет, я поставил о жизни и смерти, о том, что жизнь кончается, потом начинается вновь. Это он уже знает, что он умирает. Это ведь одно из самых его замечательных объективистских вещей. А ему тогда говорили, вот это вы что поставили, какой-то метеорологический спектакль, зима, весна, лето, все... Да-да-да, очень важно, это самое главное в этой пьесе, что есть зима, весна, осень и лето, и проходит круг, и начнется новый. Мы на конце этого пути. И он это ощущал, конечно, потрясающе. И конец века, и конец своей жизни, и всего этого.
Чтобы этот путь не кончался, есть школа-студия МХАТ. Вы ректор этого замечательного учебного заведения. Я хочу вас вот о чем спросить. Ведь на опыте американцев, с которыми у школы-студии тесные связи, в частности Гарвард, есть и аспирантские курсы, и летние школы, и так далее. Вот почему американцев... которые стараются взять у нас все самое лучшее, они прагматики, талантливые при этом. Вот у них есть актерская аспирантура, а у нас, например, нет. Нам это не нужно? Что за хитрость такая?
Вы знаете, русская театральная школа, как она у нас сложилась, она дает за 4 года образование больше, чем любая аспирантура в Соединенных Штатах. Это такой интенсивный тренинг и такая выработанная годами и десятилетиями методология. Чего нашему артисту, в какой аспирантуре ему нужно идти, если он уже закончил школу-студию МХАТ? Нет такой аспирантуры. Он может дальше действительно совершенствоваться, ездить куда-то и в каких-то воркшопах участвовать. Но дальше его самообразование будет идти, если он будет у Дон Элана, если он будет у Серебренникова, если он будет у крупных режиссеров, они будут работать.
Вот это, по сути,
аспирантура не нужна.
Я
нет,
понял.
Не нужна. Она нужна для тех, кто хотел бы преподавать. И мы очень смотрим на наших выпускников. Я мечтал бы, чтобы в школу пришел и Женя Миронов, и Володя Машков, и так далее. Но сейчас ведь изменилась ситуация. Раньше в школе-студии МХАТ преподавали крупнейшие артисты художественного
Тарханов,
театра.
Тарханов, конечно, как здорово развернуть.
А Топорков, а Масальский, все они. И все начинали, и считали за честь. Сейчас крупнейшим артистам некогда преподавать в школе. Это какой-то разрыв в русской культурной традиции произошел. Печальный.
Порвалась связь.
Может быть, как-то удастся это... Я мечтаю о том, чтобы каким-то образом это вернуть. Потому что практически крупные актеры ушли из этого.
Что вы сейчас ждете с нетерпением?
Сейчас я жду с нетерпением, что закончится ремонт крыши общежития художественного театра, который начали летом и так и не закончили. И я не сплю, не ем. И это меня абсолютно убивает, хотя это смехотворно, может быть, звучит, но это очень важно, потому что и школы, и общежития у нас лучшие вообще, так сказать, в стране. Я хочу, чтобы ребятам было удобно и комфортно. А вообще, если говорить серьезно, конечно, наибольшая радость все-таки от того, какие ребята приходят в школу. Я им читаю на первом курсе «Введение в историю художественного театра». Ну, вот на эти темы, Настя. И для меня это очень важно, потому что, мне кажется, здесь зарождается мхатовская семья, здесь зарождается то, что я называю идеей. То есть, когда они понимают, наконец, куда они пришли, очень хочется, чтобы каждый год выходили те, кто потом прославит русский театр, или, по крайней мере, дадут возможность гордиться мне на глубокой пенсии, если Бог даст жизни, что я все-таки был к этому хоть как-то причастен, хотя меня и выгнали из школы-студии МХАТ в 60-м году, когда я хотел в нее поступить в качестве
Самое артиста. Прекрасное, что и мы этого очень ждем. Все зрители, все люди, которые любят театр, или хотя бы один раз в нем были, понимаете? Если человек пришел в театр и увидел прекрасного актера, это уже незабываемо должно быть для него.
Это уже событие.
Это уже событие. Спасибо вам большое.
И
спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо. Анатолий Миронович Смелянский сегодня был у нас в главной роли, ректор школы-студии МХАТ. И человек, с которым одно удовольствие разговаривать и слушать его. Спасибо вам большое. Всего доброго.